Доктор Роберт Ярбро, пасторские послания, занятие 1. Введение. Символ авторского права 2024 Роберт Ярбро и Тед Хильдебрандт. Это доктор Роберт Ярбро и его учение о пасторских посланиях, апостольские наставления для пасторских лидеров и их последователей. Сессия 1. Введение. Здравствуйте, я Роберт Ярбро. Я преподаю Новый Завет в теологической семинарии Завета в Сент-Луисе, штат Миссури, Соединенные Штаты Америки. Я преподаю уже почти 40 лет, а также много занимаюсь пасторской деятельностью. Хотя я преподавал в основном в Соединенных Штатах, я также преподавал в Румынии, Судане, Южном Судане и Южной Африке. Я также читал лекции в Гонконге, Австралии и Корее. Итак, тот факт, что сегодня, когда мы преподаем в одной стране, мы часто также присутствуем в других странах, и с миром интернета мы все связаны повсюду. Церковь едина во всем мире. Итак, здорово иметь возможность поделиться с вами, главным образом, из Соединенных Штатов, но также осознавать, что церковь есть по всему миру и необходимо Слово Божие. И как говорит Павел во 2 Фессалоникийцам 3, Слово Божие действует. Он делает свою работу, и здорово иметь возможность изучать его вместе. Через минуту мы помолимся, но позвольте мне пояснить, какую часть Библии мы изучаем. И на этих лекциях мы изучаем пасторские послания. И мы собираемся начать с 1 Тимофею. Это канонический порядок. И мы не знаем наверняка, было ли написано Титу после или до 1 Тимофею, но это не имеет особого значения. Я думаю, что для наших целей мы просто воспользуемся каноническим порядком. И я назвал эти лекции «Пасторские послания», «Апостольское наставление для пасторских лидеров» и их последователей. Это письма, написанные двум мужчинам, которые были лидерами ранней церкви, и мы будем называть их пасторами, хотя они также были основателями церквей. Они были миссионерами. Они были хранителями некоторых традиций. В английском языке есть слово «епископ», обозначающее людей, которые наблюдают за работой других пасторов. И они также были просто христианами и учениками. Итак, они в значительной степени подходят под описание практически любого христианина или христианского лидера, которым вы можете быть, но мы будем называть их пасторами, потому что название этих книг или имя, данное этим книгам, часто является пасторские послания. И тогда мы снова и снова увидим, что милости, которые призваны к этим лидерам, то, что они призваны утверждать, тот вид служения, которому они призваны оказать, это не то, что чуждо называть они нормальные верующие. Например, требования к пастору в 1 Тимофею 3 и в Титу 2 главе – это характеристики, которые должны быть присущи всем верующим. И поэтому эти книги не являются эзотерическими письмами, какими-то особыми советами только для одного сегмента церкви. На самом деле этот совет применим как к лидерам, так и к их последователям. Вот почему я называю эти лекции апостольскими наставлениями для пасторских лидеров и их последователей. Я начал с напоминания о том, что всякий раз, когда мы изучаем Библию, мы изучаем часть Библии в более широком контексте. И за прошедшие годы я обнаружил, что существует небольшая аббревиатура ПМИК, которая мне кажется полезной для обобщения Библии. И у меня есть таблица, и в этой таблице мы увидим, что Библия имеет особую суть, и этой сутью является Евангелие. Библия говорит о многом, и мы можем извлечь из Писания множество истин, но я думаю, что центральным моментом Библии является искупление. И есть слово от Бога, это то, что мы называем хорошей новостью в христианской традиции, что Христос Иисус умер, воскрес и вознесся, и ходатайствует одесную Бога, как я говорю здесь, и Он вернется, и завершит свою царствовать над всей землей и небом. И если мы посмотрим на Библию, мы увидим, что около 77% из них называются Ветхим Заветом. И это очень важно само по себе, а также важно с точки зрения того, как оно связано с Библией, потому что Ветхий Завет – это подготовка к Евангелию, и именно здесь мы получаем букву «П» в аббревиатуре ПМИК. Тогда четыре Евангелия являются проявлением благой вести. Обетованный Мессия пришел, Он жил, Он учил, Он основал движение, Он умер за наши грехи, Он воскрес из мертвых, Он вознесся к Отцу, и Он проявил, Он обосновал, Он подтвердил эту благую весть о Божьем спасении в мир, который впал в грех вместе с Адамом и Евой. Затем у нас есть распространение Евангелия. Евангелие куда-то ушло. Это движение укоренилось в римском мире, и книга Деяний дает нам его картину на протяжении примерно 30 лет с момента появления Иисуса после его воскресения. В первой главе Деяний он являлся своим ученикам в течение 40 дней, а затем, примерно 30 лет спустя, мы видим Павла в Деяниях 28 в Риме в цепях в ожидании суда, и это где-то в начале 60-х годов, так что это 30-32 года, что-то в этом роде, когда церковь расширяется, и мы видим, как распространяется Евангелие и как основываются церкви. Сегодня мы все еще находимся в этом образце распространения слова, насаждения церквей и христиан, стремящихся прославить Бога в своей жизни и выполнение поручения, которое Иисус дал церкви, чтобы подготавливать учеников. Если бы у нас были только Евангелия в Деяниях, нам было бы больно, когда дело дошло до того, что нам делать с тем, что произошло в Деяниях и было проявлено в Евангелиях, которые были подготовлены в Ветхом Завете. Как это выглядит? И вот тогда мы подходим к посланиям, а послание — это объяснение Евангелия, или иногда люди используют слово «объяснение». Как выглядит Евангелие, воплощенное в наследие Деяний в разных местах, будь то Коринф, Ефес или церкви на территории нынешней Турции? Если вы посмотрите на послания в целом, вы увидите, что они адресованы широкому кругу географических областей и культурных традиций, и что в письмах есть много различий, но есть также много последовательности и много различий. Констант. Итак, мы получаем объяснение того, как притворяется в жизнь Евангелие, как оно выглядит на местах, и когда мы приходим к пасторской деятельности, как пасторам особенно необходимо быть внимательными к возможностям, опасностям, угрозам и так далее, когда они живите в соответствии с наследием Деяний, которые письма Нового Завета объясняют или разъясняют в своей собственной обстановке. Кроме хороших новостей, есть и хорошие новости. Церковная жизнь — это не бесконечная беговая дорожка. Мир — это не просто продолжающийся цикл некоторого счастья и множества горя, но Христос собирается вернуться, и книга Откровения говорит о победе Бога в мире через Христа и через Царство Божие, которое Христос установил и содействовал, и также через Церковь и через святых, которые являются членами Церкви. Итак, вот вам вся Библия, и 1 Тимофею, 2 Тимофею, Титу являются частью посланий, которые являются объяснением или высказыванием в притчах, Притчи 30, стих 5, каждое слово Божие безупречно. Он является щитом для всех, кто находит в нем прибежище. Итак, помня об этой мысли, давайте сделаем паузу для молитвы. Небесный Отец, спасибо Тебе за Христа. Спасибо за хорошие новости Евангелия в мире, где часто бывает так много плохих новостей. И спасибо, что Твое слово безошибочно и безупречно. И своим словом вы являетесь щитом для своего народа, пока мы укрываемся в вас. И мы просим вас оградить нас от траты чьего-либо времени на эти лекции, а также помочь нам выиграть время и сделать свое слово действенным. Служение в жизни каждого, кто слушает эти лекции, и что вы поможете нам усвоить их и силой вашего Святого Духа прожить их в вашем мире к вашей славе. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Итак, давайте рассмотрим некоторые вводные вопросы, касающиеся первого послания к Тимофею. В нашем современном мире мы должны сказать несколько слов об авторе 1 и 2 Тимофею и Титу. А по контуру на экране видно, что автор Павел. Сейчас в современном мире появилось много возражений против авторства Полины, и об этом пишутся книги. Я не собираюсь тратить на это много времени, но мне нужно предупредить вас о положении дел, чтобы, если вы слушаете эти лекции и продолжали читать о пасторских посланиях, когда вы наткнетесь на теорию, согласно которой Павел не писал их, вы не будете разочарованы, потому что я не готовил вас к этому. Примерно в 1805 году в Германии это был первый случай, когда можно сказать, что лидер церкви действительно задавался вопросом, писал ли Павел пасторали. И для справки, его звали Фридрих Шлейермахер. За ним последовали многие другие немецкие ученые Ф. Бауэр и Г. Я. Хольцман. Но к середине XIX века в Германии в некоторых немецких университетах утвердилась теория, что стиль написания пасторалей отличался от других посланий Павла, поэтому он их не писал. А еще они заметили, что когда читаешь книгу Деяний, непонятно, где он мог написать эти письма. Для них нет четкой социальной, исторической обстановки или местоположения. Итак, на этом основании они почувствовали, что существует оправданный скептицизм по поводу того, что Павел написал их. А потом они нашли способы, когда читали пасторские послания, я бы использовал старую латинскую фразу, хотя и переведу ее «разделяй и властвуй». Разделяй и властвуй. Вы можете взять определенные утверждения пасторалей или определенные темы и сказать: «Ну, это не совсем так, это не похоже на послание к римлянам или это не похоже на послание к филиппийцам». Итак, отделив пасторские послания от других посланий Павла или от некоторых других посланий Павла, они почувствовали, что содержание пасторских посланий действительно не согласовывалось с тем, что Павел говорил в других посланиях. Значит, эти письма наверняка написал кто-то другой. Теперь это доминирующая теория в западных научных кругах. Если вы пойдете в западный университет, если вы посетите множество западных семинарий, вас научат, что Павел не писал пасторских посланий. А если вам нужно хорошее изложение всего этого, развитие этих идей, а также их хорошая критика, Люк Тимоти Джонсон написал комментарий в серии «Библейские комментарии Анчер». В его предисловии, которое занимает около 100 страниц, но там страниц 10 или 20, рассказывается о том, как возникла идея, что Павел не писал первое и второе послание к Тимофею. И он жестко критикует это, и я думаю, что это очень хорошая критика. Моя критика будет гораздо короче. В пользу написания Павлом это, прежде всего, исторический аргумент, как утверждают сами послания. Первое слово всех трех пасторских посланий — «паулос» на греческом языке. Вам не обязательно знать греческий, чтобы перевести Павла, это Павел. И когда мы читаем исторические документы, прежде всего, мы принимаем их за чистую монету, если только нет веских оснований утверждать, что этот документ подделан. Я не думаю, что есть веская причина утверждать, что они были подделаны, поэтому мы начнем с утверждения, что их написал Павел, и это аргумент в пользу того, что их написал Павел. Там написано его имя, особенно когда вы переходите ко двухму посланию к Тимофею, там много биографических и автобиографических подробностей, которые не имеют особого смысла, если бы это не писал Павел, и если Тимофей не тот человек, которого написало первое и первое послание Тимофею. Второе Тимофею представляет его таким. Во-вторых, есть аргумент экклесии, экклесия имеет здесь отношение к церкви. Среди христианских писателей конца века существует единодушие, мы впервые видим проблески пасторских посланий, цитируемых такими авторами, как Климент, Игнатий или Поликарп. Существует мнение, что их написал Павел, и в течение первых 4 или 5 веков существования церкви, по крайней мере, до Иоанна Златоуста в 5 веке, это были грекоязычные люди, и они не задавались вопросом, интересно, как их можно было назвать Павлом, потому что очевидно, что это не писал Павел. Они не чувствовали, что это выходит за рамки возможностей Пола, написавшего им. На самом деле, они никогда не поднимали вопрос, написал ли это Павел. И когда на протяжении примерно 1800 лет в церкви существует консенсус относительно авторства книги, а затем внезапно появляется теория, что он не мог ее написать, тогда, я думаю, нам нужны очень веские аргументы, почему все упускали это из виду, пока не появился Фридрих Шлейермахер. Итак, исходя из этого, я бы скорее встал на сторону людей первых 1800 лет, которые читали эти книги и думали, что их написал Павел, чем согласился бы с консенсусом в немецком университете, который, кстати, оказался очень негативным и разрушительно для мирового христианства, потому что это скептический подход к Библии. Это скептическая герменевтика. Это называется историко-критическим. И хотя под эгидой историко-критической литературы о Библии было сказано много хорошего и правдивого, и была проделана большая тяжелая работа над значениями слов и значениями книг. Если вы посмотрите на церковь на Западе, вы увидите, что она сжималась, сжималась и сжималась. И чем меньше людей верило, что Библия истина, тем больше служителей в церквях сокращали число своих членов, потому что, если это неправда, почему мы должны посвящать свою жизнь следованию ей? Если бы этого не писал Павел, разве это не подозрительно? Разве это не нечестно? И сколько еще библейских текстов нам следует подозревать в неправдивости? Это особенно важно в больших частях мира, затронутых исламом, поскольку ислам уверен, что Коран истинен, а исламские ученые утверждают, часто цитируя таких людей, как Шлейермахер, Хольцман или Бауэр, что им нравится скептически относиться к Библии, основываясь на то, что я называю либеральной или историко-критической западной наукой. Поэтому я не склонен занимать сторону историко-критического подхода, скептического подхода в данном конкретном вопросе. Во-первых, потому что я не думаю, что для этого есть основания, а во-вторых, как видите, последствия этого были очень негативными для церкви. Есть еще и мрачный доктринальный аргумент. Скептическая точка зрения обнаруживает различия между пастырями и другими посланиями Павла, а также между пастырями и книгой Деяний. Но я думаю, что между Деяниями и пастырскими постановлениями есть много согласия. И я думаю, что между пастырскими посланиями и другими посланиями Павла есть много общего. Итак, основываясь на том, чему они учат, я вполне рад сказать, что тот же автор, который написал послание к римлянам, который написал послание к Колоссянам, который написал Филимону, тот же самый писатель написал 1 и 2 Тимофею и Титу. И еще есть библиологический аргумент. Библиология — это учение Библии или учение Священного Писания. И я утверждаю, что все Писания истина. И мы можем вернуться к 55 главе Исаии. Божье Слово делает то, для чего Он посылает его. И мы можем процитировать 2 Тимофею 3 часа 16 минут, все Писания Богодухновенно. Это дано Богом. И Павел говорит в Титу, Бог не лжет. И автор послания к евреям говорит, что Бог не лжет. И нам на самом деле не нужно утверждение в Библии, которое на самом деле говорит об этом, потому что совершенно ясно, что Божья правдивость заложена во всем, что утверждает Писание. Бог верен. Бог безошибочен. Бог свят. Бог совершенен. Конечно, все, что Он говорит, будет правдой. Но мы получаем эти стихи, которые подтверждают связь между истинным, святым, праведным, совершенным, говорящим правду Богом и словами, которые Он дал своим пророкам, своим апостолам и Иисусу, чтобы они были записаны для спасения, для просвещения людей, нуждающихся в спасении через Слово Божие. Итак, в английском языке есть слово «безошибочность», и я с удовольствием использую его. Другим людям нравится слово «непогрешимый». Эти два слова могут быть почти синонимами, какое бы слово вы ни предпочли. Мы учимся на Библии и на христианской традиции, учимся высоко ценить Библию. И на основании нашего высокого уважения к Библии, я думаю, у нас есть четвертый аргумент в пользу того, что Павел писал пасторали. Вот и все, что я скажу по этому поводу формально. Я могу коснуться этого вопроса здесь и там, когда мы будем рассматривать пасторские послания. Когда были написаны пасторали? Я думаю, все, что мы можем сказать наверняка, это где-то в более поздней жизни Пола. Кажется, они происходят из эпохи, находящейся либо в книге Деяний, когда Павел путешествует по разным городам и находится в Ефесе на пару лет, и в Коринфе на год или два, или он путешествует в Македонию и он где-то оставляет Тита и Тимофея. Некоторые люди утверждают, что можно вписать пасторали, то есть 1 Тимофею и Титу, в движение Павла в книге Деяний. И я не могу это опровергнуть. Это не может быть достоверно проверено, но возможно, что Павел написал их где-то в диапазоне 55-60, который до сих пор охватывается Деяниями. Другие люди думают, что Павел написал пастыре после того, как закончилась книга Деяний, и что после того, как Павел оказывается в Риме в Деяниях 28, его освобождают, а затем у него есть несколько лет, где он путешествует, и именно в это время он пишет Тимофею и он пишет Титу. Вероятно, это самая древняя и наиболее распространенная точка зрения в церкви. После освобождения Павла в Деяниях 28 он написал 1 и 2 Тимофею. Затем его снова арестовывают и во второй раз заключают в тюрьму в Риме, где он будет замучен, и прямо перед своей мученической кончиной он пишет 2 Тимофею. Итак, это приблизительные даты, которые мы будем использовать, чтобы найти 1, 2 Тимофею и Титу. Почему он пишет 1 Тимофею? И я задам этот вопрос позже 2 Тимофею и Титу, когда мы до них доберемся. Что ж, мы можем видеть из 1 Тимофею 1:3, где он говорит, «Как я увещевал тебя, когда шел в Македонию, оставайся там, в Ефесе, чтобы ты мог приказать некоторым людям больше не учить лжеучением». И он продолжает, «На этих лекциях я буду использовать NIV». Он хочет увещевать Тимофея преодолевать пастырские трудности. Теперь были не только трудности, но и возможности. Но я думаю, что в 1 Тимофею подчеркивается стресс, в котором находился Тимофей. И он хочет, чтобы Тимофей сохранил там присутствие Евангелия, и он хочет расширить его, потому что такова природа господства Христа. Подобно тому, как природа греха состоит в том, чтобы расширять и разрушать, природа господства Христа состоит в том, чтобы расширять и искупать, совершенствовать, улучшать и приносить славу Богу. Вот и повод. Он очень сосредоточен на том, чтобы Тимоти выдержал трудности. И поскольку, вероятно, каждый, кто достаточно серьезно относится к Евангелию, чтобы посмотреть лекцию по 1 Тимофею, если вы настолько серьезны, вы, вероятно, столкнетесь с трудностями. Потому что быть серьезным христианином всегда сопряжено с трудностями. Итак, эта книга найдет отклик у нас, потому что мы часто можем точно почувствовать, где находится Тимоти и почему этот совет так важен. Четвертое соображение в качестве вступления — я люблю считать слова. И теперь у нас есть программное обеспечение, с помощью которого мы можем легко выполнять сложный поиск. Итак, я составил таблицу наиболее значимых слов, а не артиклей типа «зейлей» и не союзов типа «and», «or so», «or but». Но значимые слова — обычно существительные или глаголы. И я думаю, что частота подразумевает сосредоточенность. Чем больше писатель говорит о чем-то в принципе, это, вероятно, означает, что именно на этом фокусируется документ. И я говорю это потому, что часто в литературе люди сосредотачиваются на исходном материале. А о том, о чем писатели говорят больше всего, говорят мало. И во всех посланиях Нового Завета, но особенно в посланиях Павла, вы обнаружите, что Бог больше всего говорит, извините, Павел больше всего говорит не о социальной обстановке, не о причине, по которой он пишет, или о каком-то конфликте. Между разными сторонами. Он не говорит о социологии, он говорит о Боге. И если вы посмотрите на таблицу «Я пожелтела слова», обозначающие Бога, то увидите, что Бог встречается 22 раза. Христос и Иисус появляются под номерами 4 и 5 по частоте, и чаще всего их указывают вместе. А потом, на 15 месте по частоте, Лорд упоминается 6 раз. Итак, если сложить все это, вы получите почти 40 или почти 40 повторений слова «Бог». И дело не в том, что Тимофею нужно узнать о Боге или Иисусе. Ему не нужны уроки в этих вещах. Просто, поскольку Павел хочет помочь Тимофею, независимо от его трудностей, он снова и снова будет возвращаться к Богу или Христу Иисусу. Потому что он тот, на кого мы рассчитываем. Он тот, для кого трудится Тимофей. Именно он обеспечит или разрушит успех Тимоти. И это будет через веру. Вера — это то, что нужно Тимофею. Ему нужно доверять Богу. И это второе по частоте слово. И эта вера часто принимает форму действий, предписанных Богом и к которым призывает Евангелие. И часто это называют делами, и это доброе дело. И есть много других хороших вещей, о которых говорит Павел. Так, в пасторалях он употребляет слово «добрый», «красивый» или благородный 16 раз. И тогда вы увидите, что номер 6 верен. 7 и 8 – мужчина или человек, и женщина или жена. А затем пронумеруйте цифру 17, 5 раз он упоминает мужчину или мужа. Пастораль ориентированы как на людей, так и на Бога. И это отражено в их списке частот. И тогда мы получаем номер 9, учение дидаскалия. И мы снова и снова увидим, что роль пастыря выполняется не только путем обучения, но и по существу путем обучения. Пасторы учителя. Помните, что слово «пастор» в английском и латыни является родственным слову «пастырь». Пастор – это пастырь. Пастор – это не бюрократ. Пастор не является правителем, хотя и осуществляет лидерство. Но пастор – это тот, кто пастырь. И в нашей традиции есть человек, которого называют добрым пастырем. Его зовут Иисус. И если вы посмотрите на Евангелие, то увидите, что основной деятельностью Иисуса было обучение. Он не принимал законы. Он не арестовывал людей. Он не волновался. Он наставлял людей. И вы можете использовать слово «учение», чтобы суммировать основную направленность служения Иисуса людям, пока он был на земле. Он дал им указания. А в английском языке мы часто говорим, это своего рода формальный термин, но мы будем говорить о подпастухах. Есть великий пастырь, есть подпастыри, а есть пасторы. И пасторы учат. Вот почему это слово так часто встречается в пасторалях. Тогда чему же они учат и какой должен быть эффект? И теперь мы подходим к очень характерному слову «евсевия», которое можно перевести как «благочестие». И этого не встречается в других письмах Павла. Никто не может толком объяснить, почему этого нет в других посланиях Павла, но я скажу, что если вы покопаетесь в литературе, то увидите, что в каждом письме Павла есть слова, которых нет ни в одном другом письме. И я думаю, это указывает на то, что он был умным человеком с большим словарным запасом. И когда он писал определенные буквы, он использовал определенные слова. И когда он писал другие буквы, он использовал другие слова. У Павла есть много книг, в которых слово «крест» не упоминается, но это не значит, что он больше не верил в крест или кто-то другой написал эти буквы. Просто разные буквы вызывают разный словарный запас. В пасторских письмах он очень обеспокоен тем, что люди отражают определенный вид благочестия и честности. И мы могли бы даже использовать слово «святость» в их поведении. Итак, это слово часто встречается в 1 Тимофею, и мы будем встречать его снова и снова по мере прочтения. Затем появляется слово «логос», и часто оно относится к христианскому посланию. Не всегда, но часто. Вдовы будут занимать видное место в 5 главе. Это отличная глава. Тогда правда и работа и любовь. Это часть повседневной христианской лексики, повседневного пастырского попечения и повседневной церковной жизни. Вы хотите, чтобы все было правдой. Вы не хотите, чтобы повсюду распространялась неправда и ложь. Вы хотите, чтобы был труд для Господа. Это эрган, работа. И наполняя все это. И Павел говорит, он собирается сказать в 1 главе, что вся цель того, что он говорит Тимофею, это зияние. Это любовь. Как говорит Иоанн, Бог есть любовь. И все, что Евангелие выводит из людей, и все, что благодать Божия через Евангелие изливает в людей, все это можно поставить под рубрику любви, наконец. И поскольку это настолько самоочевидно, и, опять же, поскольку это не похоже на новый формальный план христианского наставления, он не говорит много о любви. Но места, о которых он говорит, напоминают нам о том, насколько важно усвоение Евангелия для таких людей, как Павел или Тимофей. Почему они отдали свои жизни, служа людям, которые даже не были их национальностями? Помните, что Павел и Тимофей оба евреи, и они работают в среде язычников. Почему они это сделали? Тем более, что римский мир на 90% состоял из неевреев, и только от 8 до 10% евреев, а на евреев в Римской империи смотрели свысока. и они находились там, в нееврейской среде, заботясь о других, провозглашая Евангелие другим, часто подвергаясь опасности, особенно со стороны большинства населения, но также и со стороны меньшинства, потому что их собратья-евреи часто не принимали их учение. Об Иисусе. Почему они все это терпели? И один из ответов — ну, любовь. По той же причине, по которой Бог терпит мир, который в значительной степени восстает против него. Бог так возлюбил мир. Итак, Тимофей отражает ту фундаментальную характеристику Бога, которую Евангелие вложило в Павла в его обращение, и которую Павел проявил через свое служение, и которую он продолжает проявлять, когда пишет это письмо. Необходимо сказать несколько слов о городе Эфесе. Мы не знаем точно, когда Тимофей получил это письмо в Ефесе, но мы можем вернуться к книге Деяний и увидеть, что там была еврейская синагога, и, вероятно, там было много еврейских синагог. Эфес был очень большим городом. Здесь также находился храм Артемиды или Дианы, и это было одно из семи чудес древнего мира. Я называю Эфес Диснеевским миром Римской империи. Люди ездили туда, потому что здесь находился великолепный храм, а также центр магии и оккультных практик, и я к этому еще вернусь. Аполлос учит о Христе, Мессии, через Иоанна Крестителя в конце Деяний, 18 главы, и мне нужно прочитать эти стихи. Деяния, глава 18, стихи с 24 по 26. Сегодня здесь влажно, поэтому страницы склеились. Это Деяние 18 часов 24 минуты. В Ефес пришел иудей по имени Аполлос, уроженец Александрии, что в Египте. Он был образованным человеком, хорошо знающим священные писания. Он был наставлен о пути Господнем, и он говорил с большим рвением и точно учил об Иисусе, хотя знал только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Когда Прескилла и Акила услышали его, они пригласили его к себе домой и более адекватно объяснили ему путь Божий. Затем он поворачивается и переезжает в Ахаю или Коринф, но затем Павел приходит в Ефес. Об этом вы можете прочитать в Деяниях, глава 19. Фактически, лучший комментарий к Ефесу — это 19 глава Деяний. Если вы читаете послание к Ефесянам или первое послание к Тимофею, погрузитесь в Деяния, главу 19, потому что мы узнаем, как пришел Святой Дух и та маленькая группа ячеек, которую Аполлос основал посредством своего учения, обрела новую жизнь. Когда пришел Павел, и я просто хочу прочитать здесь несколько стихов, Деяния, глава 19, начиная со стиха 2, Павел спросил их, получили ли вы Святого Духа, когда вы уверовали? Они ответили, нет, мы даже не слышали, что есть Дух Святой. Итак, спросил Павел, какое же крещение вы приняли? Крещение Иоанна, ответили они. Павел сказал, что крещение Иоанна было крещением покаяния. Он велел людям поверить в грядущего после него, то есть в Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Когда Павел возложил на них руки, на них сошел Дух Святой, и они заговорили на языках и пророчествовали. Всего их было около 12 человек. И эти 12, вероятно, не случайны, вероятно, они как бы перекликаются с апостольскими 12. То, что произошло здесь, в Ефесе, подтверждает то, что Павел, что Бог сделал в Иерусалиме в Деяниях 2. Он послал свой Святой Дух. И многие верующие евреи подумали бы, ну, это Иерусалим, это место, куда посылается Божий Святой Дух. И было бы искушение подумать, что это единственное место, где церковь действительно может быть церковью. Но в Деяниях, глава 8, через Филиппа происходит то же самое проявление Святого Духа на верующих в Иисуса в Самарии. Самария — это не то место, которое многие евреи или ранние еврейские верующие могли бы подумать как центр присутствия Святого Духа Божьего. Они ассоциировали Святого Духа со святым городом. Но в Деяниях 8 мы видим, как Бог проявляет присутствие своего Святого Духа через Евангелие в Самарии. А затем в Деяниях 10 и 11 мы видим, как Он проявляет присутствие Святого Духа с Корнилием в Иоппе, полностью языческой области. И вот в четвертый раз в Деяниях мы видим эти проявления Святого Духа. И это подтверждает две вещи. Во-первых, служение Павла, продолжавшееся уже несколько десятилетий. Но, насколько нам известно, это первый случай проявления такого рода через руки Павла. И я думаю, что очень важно, что это происходит в Эфесе, потому что Эфес — такая демоническая цитадель. И я думаю, что это свежее проявление Святого Духа было очень уместно. Примерно через 25 лет после Пятидесятницы происходит новое проявление Святого Духа, которое укрепляет язычников в Эфесе, а также иудеев в Эфесе, что тот же Бог, те же самые последствия и то же самое Евангелие, которые положили начало этому движению в Иерусалиме в Пятидесятнице, тот же самый комплекс действует в Эфесе. Итак, я уже несколько раз упоминал демоническое и оккультное. Оккультизм означает лишь скрытое черное искусство, черную магию. Эфес был центром практики подобных верований и действий. Прежде всего, в Деяниях 19, начиная со стиха 13, нам напоминают, что во время служения Павла вокруг ходили иудеи, изгонявшие злых духов. Итак, еврейские экзорцисты, как сказано, пытались призвать имя Господа Иисуса над одержимыми бесами. И они говорили: «Во имя Иисуса, которого проповедует Павел, я приказываю вам выйти». Это были семь сыновей Скевы, первосвященника иудейского. И вы можете прочитать там, в стихах 15 и 16, вы увидите, как очевидно сатана устал от того, что этими обманщиками помыкают им. И вот он наполнил этого одного человека злым духом, который одолел семерых братьев и избил их так, что они выбежали из дома обнаженные и истекающие кровью. Итак, это какая-то очень сильная магия, которая работает. И вышла эта история, и там сказано, что, когда об этом стало известно иудеям и грекам, живущим в Ефесе, их всех охватил страх. И имя Господа Иисуса пользовалось большим почетом. Вы не зря используете это имя. С вами может случиться что-то плохое. И далее сказано, что многие из уверовавших теперь пришли и открыто исповедовались в содеянном, потому что этими магическими искусствами занималось очень много людей. Это было частью культуры. Точно так же, как и там, где я сейчас живу, в Соединенных Штатах, все больше и больше людей увлекаются азартными играми. Азартные игры — это неправильное управление деньгами, которые Бог дает своему народу для их поддержки и поддержки Божьей работы в мире. Но это хит, и часто люди это скрывают. Или они будут употреблять какие-то наркотики и знают, что им, вероятно, не следует этого делать, поэтому скрывают это. Но это часть культуры. И это часть культуры, которая часто является частью церкви, когда ей не нужно быть в церкви. Что ж, именно это и было в Эфесе. Люди были вовлечены в демонические и оккультные обряды. Там говорится, что некоторые люди, занимавшиеся колдовством, это Деяние 19 часов 19 минут, собрали свои свитки и публично сожгли их. Когда они подсчитали стоимость свитков, общая сумма составила 50 тысяч драхм. Это целое состояние. Таким образом, слово Господа широко распространилось и набрало силу. Мне вспоминаются слова Павла, когда он писал к Ефесянам: «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против сил темного мира сего и против духов зла в небесах». Сферы. Он написал это Ефесянам, потому что он жил в Ефесе, он наблюдал эти вещи и знал, что Ефесянам необходимо облачиться в доспехи Божьи, потому что это мир, в котором существует множество темных и могущественных сил, противостоящих Божьей работе. И против народа Божьего. Я не буду останавливаться на остальной части Деяний 19, но очень большая часть Деяний 19 посвящена тому, что NIV говорит в своем заголовке: это бунт или бунт в Эфесе. Когда Евангелие начало действовать среди населения, люди, которые поклонялись богам, покупая идолов из серебра, перестали покупать этих идолов, потому что они стали христианами и знали, что идолопоклонство — это грех. «У вас не будет других богов до меня» в раннехристианской Библии. Это первая заповедь. И поэтому серебряники, люди, которые делали идолов, были очень расстроены, потому что они теряли деньги, и поэтому они подняли восстание и бунт, и некоторые христиане были избиты, и так далее. Но суть в том, что в церкви Эфеса существовало не только еврейское сопротивление Христу и Евангелию, но также было языческое сопротивление, политическое сопротивление и коммерческое сопротивление. В общем, культура была очень расстроена этими контркультурными людьми. И Богу приятно совершать великую работу в трудных областях. Знаменитое высказывание Тертуллиана гласит: «Кровь мучеников — это семя церкви». И слава Богу, сопротивление Евангелию не всегда приводит к мученичеству, но в истории церкви оно часто приводило к этому. На сегодняшний день в церкви никогда не было периода, когда за свое христианское исповедание каждый день умирало бы больше людей. Центр изучения глобального христианства при семинарии Гордона Конвелла подсчитал, что в эти десятилетия, в первые десятилетия 21 века и примерно до середины 20 века, мы говорим примерно о 90 тысячах христианах в год, умирающих от болезней. Преследование. И это 247 в день. Итак, какие-то дни меньше, какие-то дни больше, но, наверное, не бывает дня, чтобы ни в Нигерии, ни в Китае, ни в Египте, ни где-нибудь еще христиан не казнили за их христианское исповедание. Недавняя история показывает, что чем больше это происходит, хотя это трагично, и хотя мы оплакиваем это, и хотя, вероятно, никто из нас сегодня не добровольно будет предан смерти за христианское исповедание, тем не менее, Бог обеспечивает численный и углубленный рост свой народ, когда сатана настолько вышел из-под контроля, что начал убивать народ Божий. Бог сопротивляется, и Бог сопротивлялся в Ефесе. И я думаю, именно из-за этого напряжения Тимофею приходится преодолевать так много трудностей, потому что в истории церкви есть такая особенность: силы тьмы пытаются одержать верх, а Бог засучил рукава и говорит: «Ну, этого не произойдет. Случится здесь». Но затем он призывает своих слуг встать и принять участие в его отпоре, и это может быть очень сложно и сложно. Еще пара вводных моментов. О Тимоти можно многое сказать. Его имя упоминается 4 раза в пасторских посланиях, а в Деяниях нам напоминается, что он был учеником, мать которого была иудейкой, а отец — язычником, греком. И по раввинистическому мнению, раввины считают, что вы — то же, что и ваша мать. Итак, по такому подсчету, пока я нахожусь в Соединенных Штатах, я канадец, потому что моя мать родилась в Канаде. И еврейский раввин сказал: «Ну, если ты родился от матери еврейки, то ты еврей, а Тимофей родился от матери еврейки». Более того, в «Одве Тимофею» Павел подчеркивает, что он был воспитан матерью и бабушкой, и подразумевает, что они были евреями и что они с детства верно воспитывали его в священных писаниях, то есть в священных писаниях Ветхого Завета. Итак, мы собираемся, потому что город, из которого он был, Листра, является одним из городов, в которых была евангелизирована в Деяниях 13 и 14 во время первого миссионерского путешествия Павла. Хотя Тимофей там не появляется, должно быть, именно в тот момент его мать, бабушка и он услышали Евангелие. А в Деяниях 16 Павел просит его отправиться вместе с ним и силой во второе миссионерское путешествие. И напомню, Деяния 13 и 14 — это первое миссионерское путешествие. Деяния 15 часов 36 минут после Иерусалимского собора, вплоть до главы 18, стиха 22, является вторым миссионерским путешествием. И третье миссионерское путешествие начинается с Деяний 18 часов 23 минуты до возвращения Павла в Иерусалим в Деяниях 21 час 17 минут. Тимофей выходит на сцену во втором миссионерском путешествии, и он время от времени сопровождает Пола до конца своей жизни. Когда он не с Полом физически, он с Полом идеологически или миссионерски, потому что Пол посылает его с различными заданиями. Или, как в случае с одной Тимофею, он оставляет его позади и идет дальше. Итак, мы могли бы сказать, что Тимофей — правая рука Павла на протяжении большей части его служения. Я не собираюсь читать вам эту таблицу, но у меня есть таблица, которая также встречается в этом комментарии. Я написал комментарий к письмам Тимофею и Титу. А это, я думаю, около 250 000 слов. Думаю, я говорю примерно 125 слов в минуту. Итак, я мог бы прочитать вам этот комментарий, мы могли бы остаться здесь на неделю или две, или я мог бы подвести итог в этих лекциях, то, что я пытаюсь сделать. Но в этом комментарии у меня есть таблица, в которой все упоминания Тимофея расположены в хронологическом порядке. И они начинаются в начале 50-х годов нашей эры, когда Павел пишет фессалоникийцам. В начале своего письма он говорит: «Павел, Тит и Тимофей, церкви фессалоникийцев». И в 1 Фессалоникийцам 3 говорит он: «Мы послали Тимофея». И еще ссылки на Тимофея во 2 Фессалоникийцам, в 1 Коринфянам, во 2 Коринфянам, в Римлянам, в конце Римлянам, Римлянам 16 часов 21 минута, Тимофей, мой сотрудник, шлет вам привет. И это будет примерно в 57 году нашей эры, когда Павел заканчивает свое третье миссионерское путешествие. В 1 стихе послания к филиппийцам упоминает Тимофея, а в 1 стихе Павла и Тимофея к филиппийцам. Его хвалят во 2 главе послания к филиппийцам. Он упоминается в 1 главе послания к Колоссянам. Он упоминается в 1 главе послания к Филимону. Итак, имя Тимофея встречается в 8 посланиях Павла. И к нему, конечно, обращаются в 2 пасторалях. А это значит, что только 3 буквы Павла не называют Тимофея. Послания к Галатам, Ефесянам и Титу не называют нам имени Тимофея. Но исходя из имеющихся у нас источников, мы можем сказать, что было очень мало людей, если таковые вообще были, настолько посвящены в движение Павла и его учения на протяжении многих лет, как Тимофей. Если есть второй кандидат или есть кандидат, который будет претендовать на то, чтобы его имя здесь назвали, то это будет Люк. Лука также был спутником Павла и доверенным лицом Павла, но он не был пастором-лидером, как Тимофей. Вряд ли там были люди, если они вообще были люди, которые были бы так тесно вовлечены в евангелизацию Павла и в созревание им церквей. Тимофей и Павел поделились призывом к евангельскому служению. Они разделили драму, когда потели в окопах. И, вероятно, некоторые из вас, кто будет смотреть эти лекции, живут в местах, где вас могут арестовать за то, что вы христианин. И об адреналине, и о страхе, и о том, как нужно что-то скрывать, и о том, как не хочешь, чтобы тебя обнаружили. И вам не нравится это признавать, но вы всегда с подозрением относитесь к новым членам собрания или посетителям, потому что они могут быть людьми из службы безопасности. И они могут причинить вам много горя в будущем. Тимофей знал все о таких вещах, потому что в течение многих лет он служил с Павлом в очень трудных местах, и на него была возложена большая ответственность. Следовательно, когда мы дойдем до 2 Тимофею, мы увидим подобные вещи. Павел пишет во 2 Тимофею 1, 8, «Не стыдись свидетельства о Господе нашем и обо мне, узнике его. Присоединяйтесь ко мне в страданиях за Евангелие и силой Божьей». Во 2 Тимофею 1 час 12 минут он говорит: «Вот почему я так страдаю, но это не повод для стыда, потому что я знаю, кому я поверил, и уверен, что он способен защитить того, кого я верил ему до того дня». И затем во 2 Тимофею 3 часа 12 минут: «Всякий, кто хочет жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним». Итак, именно этим Павел поделился и с новыми верующими. Когда вы прочитаете 1 Фессалоникийцам и 2 Фессалоникийцам, вы увидите, что он говорит: «Вы знали, что это гонение, которому вы подвергаетесь, придет, потому что я сказал вам с самого начала, что, когда мы служим Христу, будет сопротивление Евангелию». Но Тимоти пережил это. Он знал об этом. Он был опытным ветераном. Итак, между этими людьми существует глубокая связь, когда мы читаем 1 и 2 Тимофею, и, если уж на то пошло, Титу 2. Это связь, которую Евангелие создает между людьми, прежде всего, благодаря общению во Христе. Но во-вторых, как и в браке, здесь великая радость. Но и в браке с годами связь углубляется, потому что вы вместе страдаете. И особенно если вы христианин, вы обретаете благодать во Христе, чтобы оставаться преданными друг другу и оставаться преданными Христу в своей повседневной жизни, в служении и обязанностях, которые Бог дает вам. И это создает нерушимую связь, в которой вы до смерти верны человеку. Что же, насколько больше Тимофей и Павел были верны Богу до смерти, а также были верны друг другу как сослужители, соработники с Богом в Ефесе и в других местах? В заключение я хочу лишь обратить ваше внимание на особенность пастырских посланий. И это одна из тех особенностей, о которых скажут критики: ну, мы не находим этого в других письмах Павла, так что это должно означать, что эти письма не от Павла. Но почему-то, когда Павел пишет пасторали, он использует эту идиому «логос пистос». «Логос» — это слово, а «пистос» означает «верный». Итак, греческий язык устроен так: вам не всегда нужно использовать глаголы. Вы можете просто произнести два существительных и получить предложение или, в данном случае, существительное и прилагательное. Итак, «логос пистос» означает «верный». И книги написаны о том, что это значит. И никто не убедил всех в том, что именно это означает. Но мне нравится думать об этом как о своего рода поговорке, которая была популярна в то время для Пола, и, возможно, для Пола и его непосредственных коллег. Вы можете отнести это в банк. Нет никаких сомнений в том, что я собираюсь сказать. Он просто подчеркивает, что это высказывание заслуживает нашей поддержки. И это в 1 Тимофею 1 час 15 минут, до которого мы доберемся. Это в 1 Тимофею 3, 1. Это достоверное изречение: кто стремится быть надзирателем, тот желает благородного дела. Это в 1 Тимофею 4, 8. И затем мы сталкиваемся с этим в 2 Тимофею 2 часа 11 минут. Если мы умерли с ним, мы тоже будем жить с ним. Затем наталкивайтесь на это и в Титу 3, 7-8, где Павел говорит, что, оправдавшись по его благодати, мы становимся наследниками, имеющими надежду на жизнь вечную. Это заслуживающее доверие высказывание. И он только что сказал несколько вещей о явлении Христа и об оправдании. И он говорит, что я хочу, чтобы ты что-то сделал. Итак, на этой ноте я закончу эту лекцию, расставив точки над пастырскими посланиями этой фразой: верным является слово. И я уверен, что это слово останется верным нам, если мы продолжим его расследование. И пока мы с вами продолжаем применять это великое слово на практике в нашей жизни и служении. Это доктор Роберт Ф. Ярбро и его учение о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей. Сессия 1. Введение.